Здравствуйте, сегодня среда, 21 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский впервые за время российского вторжения покинул пределы Украины. Он наносит визит в США. Как в ВСУ восприняли законопроект, ужесточающий наказание за дезертирство? Министерство юстиции подало иск о ликвидации старейшей в России правозащитной организации Московской Хельсинской группы. Также сегодня.
Поражает и, в общем, потрясает поступок Тарана Лидуса, актрисы, которая очень успешна, очень любима публикой. Тем не менее, она решилась на такой смелый и вызывающий поступок, бесстрашный, выразить свое отношение к репрессивной политике иранского государства.
В Иране арестована известная актриса Таране Алидусти, публично осудившая казни участников протестов в стране. Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной российской агрессии, которая продолжается уже больше 300 дней, покинул пределы Украины и направился с визитом в Соединенные Штаты. Он проведет переговоры с президентом Джо Байденом и выступит перед американским Конгрессом. Как я уже упомянул вчера, накануне отъезда Зеленский побывал в городе Бахмут в Донбассе, за который сейчас идут тяжелые бои. Вот фрагмент выступления Зеленского перед военнослужащими ВСУ. Президент Украины говорит, под звуки непрерывной артиллерийской канонады.
Мы с вами бачимо, що залишається.
Мы с вами видели, что остается там, где они проходят. Ничего живого. Вопрос не в Донбассе. Поэтому я хочу вам сказать, тут, в Донбассе, вы защищаете всю Украину. Потому что после Донбасса они все это сделают и в других местах нашей страны. Потому что они не хотят ничего украинского. Я в этом уверен на 100%. Поэтому на ваших плечах лежит защита не Донбасса, а защита всей Украины. Я вам желаю только стойкости, с которой вы сейчас живете и побеждаете. Сберегите, пожалуйста, свою стойкость, потому что история помнит только победителей и только сильных и смелых. Я вам это от сердца, от души желаю. Мотивируйте, пожалуйста, тех, кто рядом, кто бывает слабее, особенно мобилизованных. Это молодые люди. Понимаю, это тяжело, но берегите, берегите свою стойкость.
Бережіть свою міцність.
Это был фрагмент выступления Владимира Зеленского перед военнослужащими ВСУ в городе Бахмут в Донбассе. Между тем, журналисты независимых изданий, проанализировав детали обнародованных протокольных съемок, выяснили, что объединенный штаб родов российских войск, участвующих в так называемой специальной военной операции, который в пятницу посетил Владимир Путин, скорее всего, находится в Ростове-на-Дону. А министр обороны России Сергей Шойгу, проинспектировавший, как сообщалось, части на передовой, к линии фронта меньше, чем на 75 километров не приближался. А вот создатель и владелец так называемой ЧВК «Вагнера», предприниматель Евгений Пригожин, записал видео, на котором почему-то предложил Зеленскому встретиться в Бахмуте.
Сидел в штабе на Первомайке, сказали, Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута. Вот сейчас Малки ребята отработают. Если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там, чье, зачем.
Говорил предприниматель Евгений Пригожин. Позже телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» опубликовал такое сообщение. «Владимир Александрович, так нечестно. Сижу, жду вас у Бахмута. А вы хвостом вильнули и в США. Я, как и вы, патриот своей страны. И также с февраля никуда не уезжал. Ну что же, мчусь в США. Скажите Джозефу, чтобы встречал». Это конец цитаты. Почему президент суверенной страны должен реагировать на обращение к нему со стороны создателя и владельца ведущей против Украины боевые действия военизированной организации, существование которой, впрочем, формально запрещено даже российскими законами, пресс-служба Пригожина не пояснила. Но вопрос о том, почему Владимир Зеленский именно сейчас решил все-таки лично нанести зарубежный визит, а не выступать по видеосвязи, конечно же, активно обсуждается. Вот что говорит по этому поводу депутат Верховной Рады Украины, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
В военном смысле президент Зеленский мог бы уже там, с конца апреля, в принципе, выезжать. Но было принято политическое решение, что он должен быть на месте. Я не буду здесь комментировать, тем более, что объем информации у президента больше, чем у меня. Наверное, у него были основания. Ну и, конечно, я думаю, что к этому надо было рано или поздно переходить, к формату работы личному и к выездам в ключевые столицы мира для встреч с ключевыми лидерами. Ну и то, что США будет первым, это тоже очевидно, потому что США самый большой наш партнер, самый большой объем помощи и военной, и финансовой. Вчера США заявила о новом пакете помощи, и уже не заявила, а вернее, поступили очередные 2 миллиарда долларов прямой помощи. Таким образом, суммарная прямая финансовая помощь США Украине в течение этого года уже составила 12 миллиардов долларов, что делает США крупнейшим не только военным, но и финансовым партнером Украины, который помогает нам. Причем, что важно, вся финансовая помощь от США безвозмездная. То есть это не кредиты.
Это был член фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко. Мой следующий собеседник – независимый политолог Иван Преображенский. Давайте поговорим о том, что сейчас происходит. Ну, пока фактически Зеленский летит в Соединенные Штаты. Он, как мне кажется, дает такой вот козырь российской пропаганде. Все российские телеканалы говорят о том, что вассал поехал на поклон к своему сюзерену. Вот с этой точки зрения, можно ли говорить о том, что такая поездка выглядит проигрышно для Зеленского?
Я бы так не сказал. Ну, в любом случае, пропаганда так будет писать. Но, как говорится, победителей не судят. Если ему дадут оружие, что практически наверняка, то будет совершенно неважно, как именно российская пропаганда продает его поездку. Потом отдать часть суверенитета временно – это лучше, чем потерять весь суверенитет навсегда, что ему грозит в случае военного поражения. Ну и вдобавок, американские же медиа пишут о том, что у руководства США есть претензии к Владимиру Зеленскому, что он на что-то не соглашается, что он где-то сопротивляется. И если к нему есть претензии, это значит, он проводит вполне себе независимую политику, несмотря на то сложное положение, в котором его страна оказалась. Так что пропаганда, конечно, постарается поработать, но шире своего обычного круга, то есть тех, кто и так верит российской пропаганде, она явно эту идею не сможет распространить.
Вы сказали какие-то уступки суверенитета. Что вы все-таки конкретно имеете в виду?
Ну, в данном случае речь идет о том, что Украина так или иначе проводит свою внешнюю политику, в том числе военную политику, по согласованию с западными союзниками, с теми, кто поставляет ей вооружение. Это и ограничение нанесения ударов по территории коренной, что называется, России, территории России до января 2014 года, и постоянные заявления Владимира Зеленского о том, что он не будет участвовать в никаких переговорах, и тем более заключать никакого перемирия, из чего нетрудно составить предположение, что его к этому активно склоняют, и кроме западных союзников тут больше некому ему это предлагать, потому что контактов прямых с Россией у него сейчас нет. Кроме того, Владимир Зеленский экономически вполне сознательно проводит политику, которая ориентируется на, и административно, кстати, на западные стандарты. Принятие нового законодательства, как это еще было, кстати, в период Петра Порошенко, оно так или иначе всегда визируется, что называется, в западных демократических институтах, Венецианская комиссия и так далее. Но при этом, кстати, не везде эти рекомендации выполняются. Тем не менее, это можно оценивать как готовность временно, частично уступить в части суверенитета для того, чтобы более полно интегрироваться в западное сообщество и получать больше помощи оттуда сейчас.
Ну и возвращаясь к тому, что Владимир Зеленский впервые за время войны уехал из страны, как вы считаете, просто вот наступило время, когда он может теперь путешествовать за границу и последуют другие визиты?
Ну, я полагаю, что он всегда мог бы выступить по видео, и в данном случае речь идет о том, что он пытается решить какие-то очень важные вопросы с одной стороны, а с другой стороны, совершенно очевидно, что военное положение таково, что он считает, что может уехать, и символическое положение после его поездки в Бахмут таково, что он уверен, что не заслужит никаких нарицаний ни со стороны украинских военных, ни со стороны гражданского населения. Он, в конце концов, лично, как символ, удерживал ситуацию в первые дни войны, оставаясь в Киеве. И этот визит – это демонстрация того, что сейчас ничего подобного украинское руководство даже представить себе не может тому, что творилось в первые дни войны. Значит, они уверены в своих силах и ресурсах.
Обстановку, в которой начинается визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, мы обсуждали с независимым политологом Иваном Преображенским. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 21 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал Владимира Зеленского подписать закон, резко ужесточающий наказание за дезертирство из украинской армии. Армия держится на дисциплине. Если пробелы в законодательстве не обеспечивают его исполнение, а отказники могут заплатить штраф в размере до десятков процентов боевых выплат и получить наказание с испытательным сроком, это несправедливо. Более того, и это ключевое, открывшийся участок фронта вынуждены закрывать другие военные, что приводит к увеличению потерь личного состава, заявил Валерий Залужный. Далеко не все в Украине согласны с содержанием нового закона. Ветеран войны в Донбассе, член добровольческого формирования территориальных общин Евгений Дикий в интервью телеканалу «В настоящее время» сказал, что от этого закона будет больше вреда, чем пользы.
Как человек, который реально командовал бойцами именно в бою, и не один раз, мне пришлось быть и командиром отделения, и взвода, и даже исполнять обязанности ротного, хотя я не офицер, а именно сам по себе рядовой боец. Так вот, я хочу сказать, что настоящим боевым командирам такой закон абсолютно не нужен, а для бойцов он оскорбителен. Ну, это если мы говорим об эмоциях. А если говорить о рациональном, то этот закон принесет гораздо больше вреда, чем пользы. Дело в том, что все деяния, которые в нем перечислены, они уже и так наказуемы. Но на сегодняшний день суды имеют большую свободу в определении степени вины бойца и, соответственно, в назначении наказания, включая варианты назначения наказания ниже нижнего, с учетом смягчающих обстоятельств, и включая установление наказания с отсрочкой исполнения приговора. То есть, когда, скажем, провинившийся боец возвращается воевать и, как это говорили в старые времена, искупать свою вину, так вот такие после этого воюют гораздо лучше, именно потому что им стыд перед товарищами. Теперь суды просто не будут иметь права устанавливать наказание ниже нижней планки. Я вам скажу, что этот закон – это такой очень сильный шаг к уподоблению нашей армии к нашим врагам.
Это было мнение ветерана войны в Донбассе, члена добровольческого формирования территориальных общин Евгения Дикого. Военный журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов считает, что закон об ужесточении наказания за дезертирство не предлагает эффективный механизм его исполнения на практике.
Проблемы, которые хочет решить закон, они решаются по-другому, а не теми методами, которые там указаны. То есть, прежде всего, у нас отсутствует военная юстиция для исполнения такого закона. То есть, криминализируются те вещи, которые на самом деле очень сложно во время войны определить. Ведь не всегда оставление позиций является причиной того, что человек нарушает закон, либо не выполняет сознательно приказ. Иногда этому есть объективные причины, их много. Отсутствие боеприпасов, отсутствие взаимодействия, связи. Масса причин на войне. Далеко не все из этих причин стоит наказывать. Какая главная проблема у командира на войне? Это отнюдь не необходимость уголовного наказания. Это то, что у него много отказников в подразделении, и они ему мешают, не позволяют взять в штат адекватных людей и избавиться сразу от тех, кто нарушает, либо уклоняется. И вот эту основную проблему с командира роты, батальона и бригады закон не снимает. Но я вам хочу сказать, нет ни одной страны НАТО, у нас очень любят говорить, мы страна, мы идем в НАТО. Так я вам хочу сказать, нет ни одной страны НАТО, где нет военных судов, где нет военной полиции, где нет военного следствия. Ни одной. Поэтому если у нас, что мы создаем стандарты НАТО, это не пустые слова и показушные лозунги, а это практика, так извините, нам нужно это сделать. Но если мы развернули миллионную армию, почему мы не можем создать вот эти несколько тысяч людей набрать для военных судов? Я вам хочу напомнить, что военные суды и военную юстицию у нас ликвидировал президент Янукович накануне российского вторжения в 2012 году. Да, то есть это сделал враг в интересах Российской Федерации, было сделано для того, чтобы уничтожить всякую управляемость армии. Сделано это было все руками Портнова и других сотрудников Януковича. Да. Военную прокуратуру, хочу напомнить, у нас сделали в 2014 году, когда была такая уже проблема. Да, ее сделали буквально за 3 месяца. И, к сожалению, президент Зеленский эту военную прокуратуру ликвидировал. Вот. Но ее нужно создать. Какие проблемы? Тоже за 3 месяца можно сделать. Но просто так не работает. Нельзя заниматься управлением людьми с оружием в зоне боевых действий. Никакой гражданская какая-нибудь прекрасная женщина, следователь или милиционер, там, это полицейская, ну не поедет она в зону боевых действий, чтобы узнавать, почему на такой-то позиции, где прямо сейчас идет артиллерийский обстрел, кто-то отошел. Следователь полиции не поедет сейчас на передовую в зону боевых действий артиллерийские обстрелы проводить дознания, почему кто-то отошел с позиции. Есть гражданские служащие, есть военнослужащие. Это разные задачи. Человек должен быть в зоне боевых действий вооруженный, подготовленный, знающий, как минимум, взаимодействие с другими воинскими подразделениями. Гражданских людей вы не можете послать. Даже если он где-то служит, хороший человек, очень мотивированный. Но если он этого не знает, то он там погибнет просто и ничего не сделает из того, что он обязан сделать.
Законопроект об ужесточении наказания за дезертирство из ВСУ комментировал главный редактор издания «Цензор нет» украинский военный журналист Юрий Бутусов. Если в находящейся на военном положении Украине правозащитники, журналисты, политики и военные по-прежнему могут обсуждать принятый Радой закон, в данном случае закон о дезертирстве, то в России всего лишь участвующий в так называемой специальной военной операции даже лозунг «Нет вобли» суд со второго, правда, раза все-таки признал дискредитирующим российскую армию. А Министерство юстиции подало иск о ликвидации старейшей в России правозащитной организации. Московской хельсинской группы, одной из основательниц которой, Людмилу Алексееву, Владимир Путин всего 5 лет назад лично приезжал поздравить с юбилеем. Вот что говорит о формальных и реальных причинах иска к Московской хельсинской группе ее сопредседатель Вячеслав Бахмин. По словам Вячеслава Бахмина, все началось с проверки, которую провело Министерство юстиции.
Она у нас была объявлена в начале этого месяца и продолжалась долго, практически 2 недели, даже больше. И мы получили претензии какие-то по поводу ведения наших документов и деятельности Московской хельсинской группы. Вот. И вместе с этими претензиями мы узнали, что есть иск в суд по поводу того, чтобы закрыть нашу организацию. Вот. Так что это все происходило вот последний месяц, полтора суммарно. По существующему закону организация может иметь разный статус. Она может быть муниципальной, она может быть региональной, она может быть всероссийской. Если организация муниципальная, она может работать только в своем муниципалитете. Если она региональная, в своем регионе. Вот. Для того, чтобы работать по всей стране, нужен статус всероссийский. У нас был статус организации, ее название «Московская хельсинская группа», в общем, статус Москвы. Тем не менее, все время, пока существовала эта организация, и даже в советское время, мы работали по всей стране. То есть работали каким образом? Мы собирали информацию со всей страны, мы участвовали в каких-то мероприятиях, которые происходили не только в Москве. Вот это считается формально нарушением устава организации и закона. Поэтому это была основная претензия. Нашли 11, по-моему, или 12 случаев, когда Московская хельсинская группа работала не в Москве. Вот. И это было главное. Ну, кроме того, там были какие-то мелкие нарушения, которые легко устранимы по поводу нехватки документации. Вот. Но в основном упор был на это. Было сказано, что эти нарушения носят злостный характер, и они, в общем, неустранимы, поэтому организацию надо закрывать. В нашей стране все наши законы настолько написаны как бы неопределенно, и многие законы противоречат друг другу. Все это для того, чтобы, в принципе, любая организация, любой человек могли легко быть признаны нарушителями того или иного закона. В принципе, я думаю, что ни одна некоммерческая организация, если ее обследовать, не лишена таких недостатков. То есть везде есть нарушения закона какие-то, поскольку законов очень много. Вот. Но на это смотрят сквозь пальцы обычно и выбирают только те организации, с которыми им хочется каким-то образом расправиться. Ну вот, пришла очередь Московской Хельсинкской группы. Так что тут все, на мой взгляд, вполне объяснимо. С точки зрения властей логично, но печально. Честно сказать, мы не ожидали, что дело пойдет о закрытии. Мы думали, что, скорее всего, нас признают иностранными агентами. А уж потом, после того, как будут серии каких-нибудь штрафов, могут обратиться за иском по закрытию организации. Но, видите, они решили сократить этот путь. Чего тянуть время? Взяли и сразу представили иск о закрытии. Так что мы оказались вот в такой ситуации. И в ближайшее время, значит, будут суды. Я думаю, что мы будем обжаловать решения судов. Но, в конце концов, против государства невозможно бороться. У него в руках все инструменты и вся сила. Так что, скорее всего, организацию в следующем году закроют. Даже если вынесут решение в конце года, это решение будет обжаловаться, и будут другие суды, которые будут проходить уже в январе. Так что это все может затянуться. Но, во всяком случае, февраль-март – это более реальные сроки, когда окончательно все судебные инстанции будут пройдены. После того, что происходит в Украине, в общем, в России нет смысла заботиться о своей репутации в мире, поэтому она может себе позволить сейчас все, что угодно. В частности, расправиться с теми, кто мешает здесь, в стране, в том числе и правозащитные организации.
О причинах иска Министерства юстиции о ликвидации старейшей в России правозащитной организации Московской Хельсинкской группы говорил сопредседатель Московской Хельсинкской группы Вячеслав Бахмин. Интервью с ним записала Алина Пинчук. Вы слушаете «Время свободы». Власти Ирана арестовали 38-летнюю актрису Таране Али Дусти после ее выступлений в поддержку участников, охвативших Иран массовых протестов. После начала этих протестов Али Дусти регулярно выкладывала в свой Инстаграм публикации в поддержку манифестантов. В одной из публикаций она сфотографировалась без обязательного для иранских женщин хиджаба с используемым протестующими лозунгом «Женщины, жизнь, свобода». В последней перед арестом записи в соцсетях Али Дусти высказалась о казненном за участие в протестах Махсене Шикари. Каждая международная организация, которая молча наблюдает за этим кровопролитием, позорит человечество, написала актриса. Таране Али Дусти – одна из самых известных и влиятельных иранских актрис своего поколения. Ей, как говорится, есть что терять, но она не побоялась выступить против произвола властей. И при этом уже далеко не в первый раз. Об этом говорит кинокритик Андрей Плахов.
Таране Али Дусти, актриса, имя которой звучит на международной кинематографической арене уже не первое десятилетие, еще 20 лет назад, когда ей было всего 17 лет, она получила приз «Бронзовый леопард» как лучшая актриса на фестивале «Локарно». Кстати говоря, в этом фильме она играла в каком-то смысле саму себя. Фильм этот назывался «Меня зовут Таране». Впоследствии она стала очень известной у себя на родине, в частности тем, что снималась в главной роли очень популярного сериала «Шахерезада». Но в таком арт-кино художественном она тоже прославилась, поскольку сотрудничала в течение нескольких лет с режиссером Асгаром Фархади и, в частности, снялась в его фильме «Коммивояжер», фильме, который получил «Оскар» как лучший иностранный фильм года. Асгар Фархади вообще очень известный и приветствуемый на международных фестивалях и на «Оскаре» режиссер. Он, в частности, режиссер знаменитого фильма «Развод». И Таране Али Дусти входит как раз в ту группу актеров, с которыми он охотно работает. Она снималась также у Аббаса Кайростами в небольшой роли. В общем, она фигура, которая достаточно ярко звучит на фоне очень сильного иранского кино, А иранское кино имеет большой престиж в мире. Таким образом, она тоже является фигурой международной. Но мы знаем, что сейчас в Иране ситуация очень обострилась, и политическая ситуация, но также и на культурном фронте, если можно так выразиться. Во всяком случае, вот все крупные иранские режиссеры сталкиваются с большими проблемами, и цензурными, и вообще возможность работать в Иране становится для многих проблематичной. Мохсен Мохмалбаф, один из крупнейших иранских режиссеров, уехал за границу, уже давно живет, и, насколько мне известно, даже опасается за свою жизнь, потому что были на него покушения разного рода, на него и его семью. Баски Арестами, правда, умер на родине, но, тем не менее, он тоже работал в последние годы жизни за границей, а такие режиссеры, как Расул Масылов и, конечно, Джафар Панахи, в первую очередь, постоянно сталкиваются не просто с цензурным давлением, а с политическими репрессиями и ухитряются вот каким-то образом работать в условиях практически тюремного заключения или домашнего ареста. Не всегда очень точно понятны вот эти иранские законы и как они действуют на практике. Но, тем не менее, мы знаем, что кинематографисты Ирана в очень-очень тяжелой ситуации находятся. И тем более поражает и, в общем, потрясает поступок Тарана Алидоста, актрисы, которая очень успешно, очень любима публикой. Ее Инстаграм насчитывал 8 миллионов подписчиков. Вот за тот пост, за который, собственно, ее арестовали, она получила 1 000 000 лайков. Это говорит что об очень большой популярности. И, тем не менее, она решилась вот на такой смелый и вызывающий поступок, бесстрашный, выразить свое отношение к репрессивной политике иранского государства и подвергнуть риску не только свою работу, но и свою жизнь. Она выступала и раньше, и не скрывала своих позиций, своих взглядов. Но сейчас, когда ситуация стала критической, она сделала просто вот очень-очень решительный и очень опасный шаг, прямо скажем. Потому что мы знаем, что происходит в Иране. Каждый день происходят практически казни или какие-то новые репрессии обрушиваются на людей. Фактически ни за что, за участие в мирных протестах. А в данном случае она арестована только за высказывание своего мнения и за то, что она его опубликовала, озвучила в социальных сетях. Этого оказалось достаточно для ареста и для того, чтобы ее судьба сегодня оказалась под большой угрозой.
Кинокритик Андрей Плахов об арестованной в Иране актрисе Таране Алидусти. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».